Глава 1. Религиозный раскол второй половины 17 века и его влияние на последующие культурные процессы. В процессе общения со зрительской аудиторией я часто сталкиваюсь с тем, что события религиозного раскола не откладываются в общественном сознании как события значимые, определившие развитие русской культуры вплоть до настоящего времени. В российской школе, как и в советской, эти события кратко освещаются и меркнут по сравнению с последующей эпохой правления Петра I, становлением империи и политикой европеизации. Дальнейшая культурная история России XVIII и начала XX веков обычно рассматривается в зеркале Европы как история стилей и направлений от барокко и классицизма до модерна и модернизма. Исследователи неустанно ищут аналогии и как дети радуются, если какой-нибудь отечественный автор очень похож на какого-нибудь европейца. Получается картина одностороннего влияния. Русские все время что-то заимствуют, перерабатывают, и в некоторых случаях эти заимствования дают неожиданные результаты. В XIX веке формируются традиции русской литературы, музыки и живописи со своими поисками и проблемами, которые далеко не всегда укладываются в рамки европейских измов, будь то романтизм или реализм. И если мы начинаем говорить про особенности, нам важно понять, чем они обусловлены, кроме национального характера, который есть у всех, без исключения народов. Никто не станет умалять значение петровских реформ, что изменили историю России и возвели ее на новый уровень развития. При этом мне неоднократно приходилось читать и слышать, что русская европеизация была поверхностной, сопровождалась окончательным закабалением крестьянства и не затронула сферу личностной свободы. Подобные мнения не выдерживают критики, поскольку феномен России сравнивается с некой идеально абстрактной Европой, которая была очень разной. Что касается личности, ее оценка зависит от критериев, и в некотором смысле люди XVII века имели большую свободу, например, в плане принятия решений. И этим они отличались от людей XVIII столетия, которые существовали в условиях строгой регламентации жизни. Большое заблуждение думать, что светская культура в России возникла в эпоху Петра I. Правда в том, что светская культура начинает доминировать над религиозной, и мы судим о ней прежде всего по императорским резиденциям, тогда как царские резиденции предшествующего времени не сохранились. Но, судя по единичным описаниям, они были украшены росписями, возможно, наподобие тех, что сейчас можно видеть в галереях ярославских церквей XVII века. Это многочисленные жанровые сцены, источниками для которых послужили итальянские и голландские гравюры. Европейские влияния, конечно, имели место и раньше. Достаточно вспомнить соборы Московского Кремля, построенные итальянскими архитекторами. Но в XVII веке эти влияния были способны изменить характер образов, чем возмущали многих религиозных деятелей. В 1660-е годы царь Алексей Михайлович основал первый в России театр по немецкому образцу для показа трагедий и комедий, в основном на библейские сюжеты. Но в этом театре имела место даже одна балетная постановка – «Орфей». Петру I предстояло продолжить многие из начинаний своего отца. С учреждением в 1721 году духовной коллегии, впоследствии Священного Синода, Петр I окончательно подчинил церковь государству на правах одной из коллегий, министерств, и сделал священников чиновниками. Отныне церковь освящала собой государево деяние и не претендовала на самостоятельную роль в политических вопросах. И это был итог длительного процесса. предуготовленный еще в период правления Алексея Михайловича, инициатора реформы 1653 года по переписыванию богослужебных книг. Ее осуществлял патриарх Никон, выдвиженец и сподвижник царя на раннем этапе, хотя среди историков есть разные мнения по поводу того, кто в конечном итоге предложил сделать Никона главой Русской Православной Церкви. В любом случае, унификация книг и обрядов была необходима. Жители разных территорий, принадлежавших Московии, далеко не всегда понимали, о чем говорят священники во время служб. И говорят они по-разному, поскольку опираются на предание, то есть на устную, а не на книжную традицию. И с помощью реформы Алексей Михайлович решал проблему собирания земель и создания единого культурного пространства. Но у Никона были свои амбиции. Титул патриарха он представлял себе как титул высшего духовного правителя, который стоит над царями, как папа римский. В 1656 году Никон в качестве собственной резиденции основывает Новый Иерусалимский монастырь, резиденцию с Воскресенским собором, который включает в себя огромную ротонду, образ храма гроба Господня в Иерусалиме. Вся территория монастыря и его окрестности осмысливались в ключе сакральной топографии и представлялись Новой Палестиной. Река Истра стала Иорданом. Определились места для Назарета, Гефсиманского сада, Голгофы. Таким образом, выражение «Святая Русь» буквально воплотилось в проекте Никона. Сохранился парадный портрет. Патриарх Никон с братьей Воскресенского Новоиерусалимского монастыря 1660-1665, на котором владыка представлен в рост. И это исключительная редкость для русских парсун XVII века. Никон облачен в золотые одежды, по образцу византийских одеяний. На голове у него драгоценная тиара, напоминающая императорскую корону. Для сравнения, портрет царя Алексея Михайловича, конец 1660-го, начало 1670-х годов, выглядит гораздо скромнее. В парсуне Никона, очевидно, проявились его претензии на высшую власть. Поскольку Москва считала себя наследницей и преемницей Византии, инициаторы церковной реформы утверждали, что книги и обряды будут исправлены по исконным греческим источникам. Однако приглашенные книжники руководствовались новыми образцами XVII века и не вызывали никакого доверия у поборников древнего обряда, раздраженных не только жесткой и непримиримой политикой реформ, но и самой личностью Никона и диктатом приезжих церковных епископов, патриарха Антиохийского Макария, патриарха сербского Гавриила и митрополита Никейского Григория. В 1656 году, в первое воскресенье Великого Поста, они предали анафеме всех, кто крестится двумя перстами, и на поместном Московском соборе проклятие было повторено.